Глава 14, которая доказывает, что люди не созданы для того, чтобы лететь на расстоянии 220 миллионов лие от Солнца. Начиная с этого дня, Галия повернула обратно по своей эллиптической кривой и стала приближаться к Солнцу со все возрастающей скоростью. Все живые существа на ее поверхности зарылись вглубь вулканического массива, за исключением 13 англичан на Гибралтаре. Как-то выдержали первую половину галлийской зимы эти упрямцы, добровольно оставшиеся на своем островке. Вероятно, лучше, чем обитатели теплой земли. Таково было общее мнение. В самом деле, им ведь не приходилось заимствовать у вулкана жар извергающейся лавы, приспособляя его для своих жизненных нужд. У них были громадные запасы угля и продовольствия. Ни в пище, ни в топливе они не испытывали недостатка. Занимаемый ими редут, прочно сооруженный, с толстыми каменными стенами, без сомнения служил им надежной защитой в самые жестокие холода. Англичане не жалели топлива и не мерзли. Они хорошо питались и, вероятно, так разжирели, что мундиры стали им тесны. Бригадир Мерфи и майор Олифант, должно быть, сражались по всем правилам науки на шахматной доске. Никто не сомневался, что жители Гибралтара проводили дни самым благопристойным образом и даже с комфортом. Во всяком случае, Англия должна будет воздать хвалу двум своим офицерам и 11 солдатам, доблестно оставшимся на посту. Разумеется, если бы капитану Сервадаку и его спутникам грозила гибель от холода, они могли бы укрыться на островке Гибралтар. Им даже приходила в голову такая мысль. Без сомнения, им не отказали бы там в гостеприимстве, хотя в первый раз и приняли весьма неприветливо. Англичане не такие люди, чтобы бросить своих ближних в беде. В случае крайней необходимости колонисты теплой земли без колебаний перебрались бы на Гибралтар. Но туда лежал долгий путь по невообразимым ледяным просторам, без огня, без крова, и не все, вероятно, добрались бы до цели живыми. Отважиться на подобное путешествие можно было лишь в самом крайнем случае. И колонисты твердо решили не покидать теплой земли, пока огнедышащая гора дает им достаточно тепла. Как уже было сказано, все живые существа галлийской колонии нашли пристанище в пещерах центрального жерла. Действительно, даже животные принуждены были покинуть галереи Ульянины, где они могли околеть от холода. Лошадей Сервадака и Бензуфа с трудом удалось спустить вглубь вулкана. Однако и капитану, и денщику непременно хотелось сохранить Зефира с Галетой и доставить их на землю живыми. Они привязались к этим бедным животным, плохо приспособленным для жизни в новых климатических условиях. Им отвели широкое углубление, обращенное в конюшню, а на складе, к счастью, еще оставалось для них достаточно фуража. Что касается прочих домашних животных, то ими пришлось пожертвовать. Разместить их в подземельях массива было немыслимо, а оставить животных в Ульянины значило обречь их на мучительную смерть. Пришлось всех заколоть. И так как мясо на старых складах при царившем там лютом морозе могло сохраняться до бесконечности, это значительно увеличило запасы провианта. Чтобы покончить с перечислением живых существ, нашедших убежище в недрах массива, надо упомянуть еще о птицах, питающихся исключительно крошками и объедками, которые им бросали каждое утро. Мороз прогнал их из верхних проходов Ульянины в темные провалы вулкана. Однако они были так многочисленны и так назойливы, что приходилось гнать и истреблять их беспощадно. В этих заботах прошел весь конец января, и лишь к началу февраля переселенцы окончательно водворились на новом месте. Но тут для членов галлийской колонии потянулись дни безнадежно однообразные и унылые. Смогут ли они побороть своего рода отупение, вызванное бездействием? Руководители попытались подбодрить их при помощи более тесного каждодневного общения, частых собеседований, в которых все приглашались принять участие, чтения вслух научных книг и рассказов о путешествиях, имевшихся в библиотеке. Усевшись вокруг большого стола, русские и испанцы слушали и просвещались. Если им суждено увидеть родную землю, то они вернутся туда менее невежественными, чем были прежде. Что же делал все это время Исаак Хакабут? Интересовался ли он беседами и чтениями? Нисколько. Какую выгоду он мог бы там извлечь? Он проводил долгие часы, проверяя списки товаров, считая и пересчитывая деньги, которые стекались к нему в руки. То, что он нажил здесь, вместе с приобретенным ранее, уже достигало по меньшей мере 150 тысяч франков, причем наполовину золотом. Взвешивая и пересыпая этот звонкий металл, он знал, что сумеет выгодно поместить его на земле. И если жалел об уходящих без пользы днях, то лишь с точки зрения потерянных процентов. Здесь ему не представилось еще случая сужать деньги в рост, как он на это надеялся. Разумеется, под надежное обеспечение с надежной гарантией. Пальмирен Розет, скорее всех, отыскал себе занятие и ушел в него с головой. Со своими цифрами он никогда не чувствовал себя одиноким, и сложные вычисления помогали ему коротать долгие зимние месяцы. О Галлии он знал уже все, что можно было знать, но далеко не так обстояло дело с Нериной, ее сателлитом. Между тем, права собственности, предъявленные им на комету, естественно, распространялись также и на ее Луну. Следовательно, он обязан по меньшей мере исследовать новые элементы Нерины, изменившиеся с тех пор, как она была похищена из зоны малых планет. Он решил произвести эти вычисления. Ему еще требовалось определить положение Нерины в различных точках ее орбиты. Получив эти данные и зная массу Галлии, которую ему удалось установить путем взвешивания, он намеревался взвесить и Нерину, не выходя из своей темной каморки. Беда только в том, что у него не было каморки, которую он собирался важно именовать кабинетом, поистине не имея оснований называть ее обсерваторией. И вот, в первых числах февраля он заговорил об этом с капитаном Сервадаком. «Вам нужен кабинет, дорогой профессор?» — спросил тот.
«Да, капитан, такой кабинет, где я мог бы работать, не опасаясь назойливых посетителей».
«Мы подыщем вам уголок», — заверил его Гектор Сервадак. «Не взыщите, если кабинет будет недостаточно комфортабельным, зато вы сможете там уединиться и спокойно работать».
«Я большего и не требую».
«Итак, решено». Видя, что Пальмирен Розет находится в довольно сносном расположении духа, капитан отважился задать ему вопрос насчет его прежних вычислений, вопрос, которому он придавал особенное значение.
«Дорогой профессор», — сказал он, когда Пальмирен Розет собирался уже уходить, — «я хочу вас кое о чем спросить».
«Спрашивайте».
«Ваши вычисления, касающиеся периода обращения Галлии вокруг Солнца, разумеется, совершенно правильны», — продолжал капитан Сервадак. «Но ведь не правда ли, если движение вашей кометы замедлится или ускорится хотя бы на полминуты, она никогда не встретится с Землей в данной точке эклиптики?»
«Так что же?»
«А вот что, дорогой профессор, не следует ли проверить точность ваших вычислений?»
«Это бесполезно».
«Лейтенант Прокофьев охотно помог бы вам в этой важной работе».
«Мне не нужно помощников», —
резко возразил Пальмирен Розет, задетый за живое.
«Однако я никогда не ошибаюсь, капитан Сервадак, и ваша настойчивость неуместна».
«Черт возьми, дорогой профессор!» — воскликнул Гектор Сервадак. «Вы не очень-то любезны с вашими товарищами».
Но он тут же осекся. Пальмирен Розетта не стоило раздражать, он еще мог пригодиться.
«Капитан Сервадак», — сухо ответил профессор, «я не стану проверять свои вычисления, ибо они абсолютно точные. Но должен вам сообщить, что, досконально изучив Галлию, я намерен приступить теперь к изучению Нерины, ее сателлита».
«Вот это действительно как нельзя более своевременно», — серьезным видом отозвался капитан Сервадак. «Однако я полагал, что Нерина — одна из малых планет, и ее элементы уже известны земным астрономам». Профессор метнул на капитана Сервадака свирепый взгляд, точно тот усомнился в полезности его труда. Затем заговорил с горячностью.
«Капитан Сервадак, если земные астрономы наблюдали Нерину и даже определили ее среднесуточное движение, ее годовой период обращения, среднее расстояние от Солнца, ее эксцентриситет, долготу ее перигелия, долготу восходящего узла, наклон ее орбиты, все это необходимо определить заново, ибо Нерина теперь уже не малая планета, а спутник Галлии. Она является нашей Луной, и я желаю изучить ее, как Луну.
Я не вижу причины, почему галлийцы должны знать меньше о галлийской луне, чем знают жители Земли о своей луне».
Надо было слышать, каким тоном произнес Пальмирен Розет «жители Земли». С каким презрением он говорил теперь о родной планете.
«Капитан Сервадак», — заявил он, — «я заканчиваю наш разговор тем же, с чего начал, просьбой предоставить мне отдельный кабинет».
«Мы позаботимся об этом, дорогой профессор».
«О, я не тороплюсь», — отвечал Пальмирен Розет, — «лишь бы он был готов через час».
Для этого понадобилось целых 3 часа. И Пальмирена Розетта устроили, наконец, в одной из ниш, где уместились его письменный стол и кресло. В последующие дни, несмотря на лютый мороз, он неоднократно поднимался в верхний зал, чтобы наблюдать различные фазы Нерины. После этого он уединился в своем кабинете и больше не показывался. Право же, галлийцам, замуровавшимся на глубине 800 футов, требовалась большая сила духа, чтобы выносить столь однообразную жизнь, не отмеченную никакими происшествиями. За много дней ни один из них не поднимался на поверхность, и если бы не необходимость пополнять запасы льда для получения пресной воды, они совсем бы не покидали недр вулкана. Колонисты несколько раз спускались и в нижние ярусы главного кратера. Капитан Сервадак, граф Тимашев, Прокофьев и Бензуф хотели исследовать как можно глубже эту пропасть, зиявшую в ядре Галлии. Надо признать, что их нисколько не интересовала разработка горной породы, состоящей на 30% из золота. К тому же этот металл, бесполезный на Галлии, не имел бы цены и на Земле, если бы комета упала туда. Исследователи обращали не больше внимания на теллурит, чем на простой известняк. Во время этой экспедиции они выяснили, что главный очаг вулкана не угас, и пришли к заключению, что если извержение и прекратилось, то значит лава где-нибудь проложила себе новые пути. Так протекли февраль, март, апрель, май. Затворники жили в каком-то оцепенении, хотя и не отдавали себе в этом отчета. Угнетенное и унылое состояние духа уже становилось опасным. Общие чтения, вызывавшие вначале такой интерес, больше никого не привлекали. Вместо общих бесед люди собирались по двое, по трое и разговаривали вполголоса. В особенности, испанцы казались подавленными и целыми днями лежали на своих койках. Они поднимались редко и неохотно, лишь для того, чтобы поесть. Русские держались бодрее и выполняли порученную им работу с большим усердием. Недостаток физических упражнений представлял особую опасность при столь долгом заточении. Капитан Сервадак, граф Тимашов и Прокофьев с беспокойством наблюдали, как галлийцами овладевает сонное оцепенение. Но что они могли поделать? Одних увещаний было недостаточно. Да и сами они временами поддавались унынию и не всегда могли его побороть. Порою это выражалось в необычайной сонливости, порою в неодолимом отвращении ко всякой пище. Право, можно было подумать, что, зарывшись в землю, как черепахи на зимнюю спячку, наши узники решили поститься и беспробудно спать, по их примеру, вплоть до наступления тепла. Из всей галлийской колонии наиболее стойко держалась крошка Нина. Она бегала взад и вперед по пещере, старалась подбодрить Пабло, который невольно заражался общим подавленным настроением. Девочка заговаривала то с тем, то с другим, ее свежий голосок разносился по мрачному подземелью, словно пение птички. Одного она уговаривала поесть, другого — что-нибудь выпить. Она была душою этого замкнутого мирка и оживляла его своей беготней. Когда под угрюмыми сводами наступала гнетущая тишина, девочка распевала веселые итальянские песенки. Она жужжала, как хорошенькая мушка из басни, но приносила гораздо больше пользы и добра. В этой крошке был такой избыток жизненных сил, что они невольно передавались остальным. Быть может, благотворное влияние Нины сказывалось почти незаметно для тех, кто ему подвергался, но от этого оно не становилось слабее. Присутствие ребенка бесспорно было спасительным для галлийцев, уныло дремавших в своем мрачном склепе. Между тем, дни и месяцы шли своим чередом. Чем они были заполнены? Ни капитан Сервадак, ни его спутники не могли бы этого сказать. К началу июня общее угнетенное состояние как будто стало проходить. Сказывалось ли тут воздействие лучезарного светила, к которому приближалась комета? Возможно, хотя Солнце все еще было от них очень далеко. В то время как Галия совершала первую половину своего оборота, лейтенант Прокофьев тщательно сверял ее перемещение с цифрами, полученными профессором. Он отметил графические эфемериды кометы и мог с достаточной точностью проследить по вычерченной орбите весь ее путь. После прохождения Офелия ему уже нетрудно было определить дальнейшее движение Галлии, поэтому он мог и сам давать разъяснения своим спутникам, не обращаясь за советами к Пальмирену Розету. Он установил, что к началу июня Галлия вторично пересекла орбиту Юпитера, но еще находилась чрезвычайно далеко от Солнца, а именно на громадном расстоянии в 197 миллионов лье. Однако, в соответствии с одним из законов Кеплера, скорость кометы непрерывно возрастала, и через 4 месяца она должна вновь вступить в пояс малых планет, находящийся лишь в 125 миллионах лье от Солнца. Во второй половине июня капитан Сервадак с товарищами стряхнули с себя тягостное оцепенение. Здоровье вернулось к ним. Бензуф был похож на человека, который выспался всласть и теперь блаженно потягивается. Колонисты стали все чаще посещать пустынные залы Улья Нины. Капитан Сервадак, граф Тимашев и Прокофьев даже выходили на берег. Все еще стояли лютые морозы, но воздух был по-прежнему чист и неподвижен. Ни единого облачка ни на горизонте, ни в зените, ни малейшего ветерка. Отпечатки ног, оставленные в снегу несколько месяцев назад, были так же отчетливы, как и в первый день. Вид побережья изменился лишь со стороны скалистого мыса, защищавшего бухту. В этом месте продолжалось непрерывное утолщение ледяного покрова. Он уже поднялся теперь больше, чем на 150 футов, и на этой совершенно неприступной высоте виднелись шкуна и тартана. При таянии льдов им грозило неминуемое падение и неизбежная гибель. Спасти их не было никакой возможности. Хорошо еще, что Исаак Хакабут, никогда не покидавший свои лавочки в глубинах горы, не сопровождал капитана Сервадака в этой прогулке по берегу.
«Будь он здесь», — сказал Бензуф, — «старый плут завопил бы громче павлина, а на черта нужны павлиньи крики без павлиньего хвоста».
В следующие 2 месяца, июль и август, Галлия еще более приблизилась к Солнцу, от которого ее отделяло теперь 164 миллиона лье. Короткими ночами по-прежнему стоял жестокий холод, но днем солнце заметно пригревало теплую землю, расположенную в поясе экватора Галлии, и температура поднималась градусов на 20. Галлийцы ежедневно выходили наружу погреться в его живительных лучах, следуя в этом примеру некоторых птиц, которые ищут солнце днем и прячутся с наступлением темноты. Это подобие весны оказало самое благодетельное влияние на обитателей Галлии. К ним возвращалась надежда и уверенность. Днем на горизонте сиял заметно увеличившийся диск. Ночью среди неподвижных звезд появлялась Земля. Цель уже была видна, хоть она и находилась еще очень далеко. Это была пока лишь точка в небесном пространстве. Однажды Бензуф заметил в присутствии капитана Сервадака и графа Тимашева:
«По правде сказать, никогда я не поверю, что на эткой козявке может уместиться Монмартрский холм».
«Однако он там умещается», — возразил капитан Сервадак, «и я крепко надеюсь, что мы его там найдем».
«И я тоже, господин капитан. Но нельзя ли узнать, с вашего позволения, если бы комета профессора Розетта не захотела вернуться на Землю, разве мы не сумели бы притянуть ее туда насильно?»
«Нет, друг мой», — ответил граф Тимашев, — «никакая власть человеческая не может нарушить геометрическое расположение светил во Вселенной. Если бы каждый изменял по-своему ход планет, какая путаница началась бы в небе! Но Господь Бог не дозволяет этого, я думаю, поступает мудро».